Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Эксклюзив.
Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает студия «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сейчас мы в гостях принимаем главу Роспотребнадзора Анну Юрьевну Попову. Анна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте,
и этот час вместе со мной в студии «Комсомольская правда» работает политический обозреватель КП Александр Петрович Гамов. Александр Петрович, приветствую. И
всем,
вас.
Да, всем привет. И я просто хотел поправить наших ведущих в новостях. Они не до конца должность Анны Юрьевны назвали, потому что Анна Юрьевна – главный государственный санитарный врач России. Правильно?
Спасибо, Александр Петрович, именно так, я рада вас приветствовать.
Спасибо.
Добро пожаловать. Ну что, Александр Петрович, ваш ход первый.
Да, я думаю, что самый главный вопрос, который сейчас всех интересует, и наших слушателей, и читателей, и всех граждан, вот четвертая волна коронавируса в самом разгаре, по крайней мере, так говорят специалисты, сколько еще она продлится, месяц-два? Каким вы, Анна Юрьевна, вы видите дальнейшее развитие пандемии в России и в мире? И когда начнется спад? Или он уже начался? Или мы уже на плато, или как это правильно называется?
Ну, вы уже отметили, что волна четвертая, в разных странах по-разному, где-то пятая, где-то уже и шестая. У нас, на самом деле, это подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. И ключевое слово все-таки, что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего гостя, планетарного масштаба нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, парагрипп, риновирусы, аденовирусы, во второй половине сентября. Так происходило и происходит каждый год, и в этом году новый коронавирус также пришел уже в это время и обеспечил сезонную осеннюю волну, которую мы сейчас и наблюдаем. Вместе с тем у нас есть и меры защиты. Ну, во-первых, совершенно известные давно и определенные – это санитарные меры, и мы их используем. И когда мы их используем хорошо, то есть мы носим маски, мы избегаем большого скопления людей, мы моем руки, мы соблюдаем санитарную, социальную дистанцию, мы, конечно же, меньше болеем. То есть мы прерываем путь развития для вируса, мы не даем ему переходить от одного человека к другому, когда он усиливается, обретает новые мутации. И у нас уже есть вакцина, это отличает сегодняшний этап от всех предыдущих, и значительная, хотя недостаточное, но уже значительное количество провакцинированных, у нас есть иммунитет. И соблюдая все эти правила и обретая коллективный иммунитет лучше путем вакцинации, что очевидно, таким образом мы ставим барьер перед любым вирусом и новым коронавирусом тоже. Но пока популяция в мире, на планете недостаточно знакома с вирусом, не все еще встретились, и он еще не со всеми встретился. И поэтому возможности, так скажем, ему разгуляться мы предоставляем, к сожалению, значительное количество таких вариантов развития. И поэтому пока мы не научимся делать все как следует, да, у него будет сезонное такое развитие. На сегодняшний день ситуация в Российской Федерации стабилизируется, это совершенно очевидно. За последние 4 недели, за ноябрь, вот у нас был плавный подъем 6 недель, потом меры, которые были приняты по решению президента Российской Федерации, нерабочие дни, которые позволили в течение более 7 дней снизить количество контактов. Эффект не заставил себя ждать, он был практически незамедлительный. И вот с начала ноября, где-то со второй недели, мы видим снижение. Каждую неделю это 6-8%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже на, больше, чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе всех выявляемых, всех сделанных тестов почти на 30%. То есть это говорит о стабилизации ситуации. Это совершенно очевидно, в разных субъектах по-разному. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, доколе это будет нас настигать волна за волной, ровно до того момента, пока мы не поставим очень четкий, ну, практически непреодолимый барьер для вируса. Пока мы все не привьемся, ну, пока у нас не создастся тот самый коллективный иммунитет, о котором мы все так мечтаем, и мы не будем четко соблюдать все санитарные меры, которые не дадут вируса переходить от одного человека к другому. Таким образом, остановим его распространение, в первую очередь у нас в стране.
Анна Юрьевна на этот раз почему-то меня не спросила, когда вот мы в лифте поднимались. Вы у нас в третий раз или в четвертый даже? Ну, неважно. Вы всегда спрашиваете, ну и как, ты привился? Ну, только Миша Антонов у нас
на улице отчитался. Ну и как, вы привились,
Александр Петрович? А вот я хотел посоветоваться, я правильно адрес избрал, Институт эпидемиологии? Я вот туда пошел, ну, как получилось так.
И вас привели, да.
Правильно?
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии – это база научная и клиническая, имеющая все возможные разрешения, все необходимые разрешения всех надзорных, контрольных, разрешительных органов на то, чтобы этой работой заниматься. И коллеги, они делают очень большую работу вот в рамках противодействия пандемии. Они развернули уже достаточно давно у себя прививочный пункт. Он работает очень эффективно, с большой нагрузкой. И они еще и анализируют. Они ведут всех тех, кого они прививают, они наблюдают за ними, они смотрят, кто заболел, кто не заболел, кто как перенес, кто как не перенес. Но это не хитрость, это их работа. Они же исследовательские. Ну, если вы заболели, мы точно бы знали и внесли в свою базу. Но вы, слава богу, здоровы.
Нет, я два раза уже.
И я очень рада, что вы хорошо себя чувствуете. А что спрашивать, я знаю, что вы
привились. Я теперь буду знать, что за мной наблюдает Институт эпидемиологии. Там одни академики, вот у меня такое ощущение.
Ну, и профессор тоже, там профессорский состав.
На самом деле, если
сильный.
Бы за всеми так наблюдали, это было бы просто отлично. Анна Юрьевна, я как раз про вакцинацию. Вот мы достигли 50%, да, населения России, взрослого населения, нужно подчеркивать. В связи с этим несколько возникает вопросов. Первое, на ваш взгляд, остальные не хотят или что-то иное им мешает? И после вот этого рубежа в 50%, замедлились ли темпы вот вакцинации, да, или с теми же темпами все движется? И как вы считаете, большая ли группа антипрививочников? Или она небольшая, просто много мы слышим об этом, и поэтому, соответственно, нарисуется какой-то некий объем ее?
И вы наблюдают ли за ней?
Вы знаете, что, к сожалению, за ними наблюдают в стационарах в большей степени. Вот что печально. Иногда это наблюдение заканчивается не самым благоприятным образом. Это нельзя не отметить. Вынужденная такая история получается. Но я бы хотела сказать, что даже тот удельный вес, который есть, он уже поменял интенсивность и структуру вот этой волны. В отличие от волны прошлой осенью, у нас пневмонии, первичный диагноз пневмонии в данном случае ставился каждому восьмому, девятому пациенту удельный вес. А в прошлом году это был каждый пятый, шестой. Пациент.
То есть пневмонии стало меньше из-за этих вот...
В удельном весе стало меньше, так. Конечно. То есть у нас вроде бы абсолютные цифры стали больше, да, вот там 40 тысяч – это же много, и реально много для здравоохранения, и для восприятия очень много. Но я хочу сказать, что эти 40 тысяч – это еще и потому, что у нас вся страна в этот раз вошла в, так скажем, резонанс и заболевали во всех субъектах примерно одинаково одни и те же сроки. То есть это сумма. Короче, срок подъема 6 недель, но одномоментно везде. Но в удельном весе тяжелых случаев уже стало меньше. И это только половина взрослых привитых. Уже стало меньше. И пневмоний в удельном весе стало гораздо больше стало пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями. Меньше передачи, меньше вирусной нагрузки, соответственно, и
последствия
менее тяжелые. Это очень важно отметить, когда говорят, вот мы прививаемся, ничего не происходит. Это мы привили еще не всех тех, кого нужно привить для популяционного иммунитета. Теперь по удельному весу антипрививочников. Ну, они всегда были, ну, по крайней мере, мы, к сожалению, пожинаем плоды их деятельности, начиная с начала 90-х. Вы, наверное, помните, когда сначала вообще не надо прививать. Возможно, вы и не помните, это очень хорошо, значит, мы хорошо работаем.
Почему? Мне на днях был звонок из детской поликлиники, полиомиелит, вспышка называется. Вспомнили,
ну,
да?
Вспышки, слава богу, нет, но риски возникли. А вот в 90-х это были в самом деле очень серьезные осложнения по дифтерии. Очень серьезное осложнение по дифтерии. У нас были тяжело болеющие и, к сожалению, умирающие дети в тот момент, и это было ровно на фоне отрицания важности прививок. Удалось справиться с этой ситуацией, и ну, вот сейчас мы уже не слышим каких-то особенностей. Та усиленная сегодня профилактика, пока не борьба, у нас не с чем бороться, полимиелита нет в Российской Федерации, но профилактика возможных осложнений связана с тем, что вспышки полимиелита есть в других странах. Они есть и в странах Африки, и в странах Азии, мы это знаем. Миграционные потоки все-таки сегодня достаточно интенсивны, и чтобы защитить и детей, и взрослых, сегодня проводим подчищающую иммунизацию против полиомиелита. И что хочу сказать, к чести моих коллег, сотрудников здравоохранения и моих коллег-подчиненных, нам удалось в эти два года, несмотря на все трудности преодоления пандемии, не снизить удельный вес охвата прививками детей и взрослых против кори, дифтерии, столбняка, и гриппа, и коклюши, и целого ряда инфекций, которые есть в нашем календаре, 12 уже сегодня прививок. Это важно. Немногие страны в мире с этим справились. В значительной части снижение удельного веса охвата есть. Поэтому прививочников, вот их не так много, их не так много и было, и мы всегда говорили, что это где-то там около 5% популяции детей не прививаются, потому что их родители отказываются. Сегодня ситуация немножко поменялась. Сегодня инфодемия, которая присутствует параллельно с пандемией коронавируса, она, конечно, очень здорово влияет на, не знаю, восприятие реальности. Но, если хотите, мое личное мнение, а мы его... Нет, в смысле, эту тему мы не раз обсуждали с специалистами, специалистами-психологами и психиатрами. Они говорят, что это человеческий страх перед угрозой. Вот она невидимая угроза, непонимаемая угроза. И меры реагирования на эту угрозу не всем понятны. Поэтому вот все время говорим объяснять, разъяснять, доходчиво. Это не... Это просто потому, что люди боятся. Здесь можно только сделать все для того, чтобы, знаете, по-доброму, очень бережно относясь к нашим людям, им разъяснять. По-другому не получается.
Понятно.
Вот у нас, кроме журналистских вопросов, еще есть читательские, слушательские, если можно так сказать. Вот один из вопросов, кто конкретно проводит финальный анализ эпидемиологической обстановки в России? Штаб, правительство, либо ваше ведомство, или все вместе?
Ну, никогда не бывает, чтобы кто-то один что-то одно анализировал. Это, конечно, комплекс мер, и здесь система здравоохранения оценивает ситуацию в лечении, в оказании помощи, в койках, обеспечении коек. Система Роспотребнадзора оценивает всех обратившихся. Напомню, что в соответствии с законодательством Российской Федерации информации о каждом подозрении на инфекционную болезнь, независимо от того, ковид, не ковид, на любую, в виде экстренного извещения направляется в течение 12 часов в подразделение Роспотребнадзора территориальное. И все это вместе дает сумму первичных случаев и затем еще уточненных диагнозов. И только после этого формируется отчетная форма, ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая и годовая, в которой есть все данные по количеству заболевших. Поэтому сегодня что-либо потерять совершенно невозможно. Мы предоставляем все эти материалы в оперативный штаб, в правительство Российской Федерации, и анализом занимаются научно-исследовательские институты и Роспотребнадзор, и Министерство здравоохранения. Это не анализ какого-то одного там подразделения из нескольких человек, вовсе нет. Это системная большая работа, обеспеченная научным потенциалом страны.
И еще вот такой вот вопрос, но это уже чисто журналистский. Могли бы вы, Анна Юрьевна, перечислить, какие преференции в целом имеются сегодня у привитых в нашей стране? Ну, например, известно, что их освободили от необходимости сидеть на карантине при контактах с заболевшим или заболевшими. А что есть еще или планируется в будущем, в перспективе?
Вы знаете, мне кажется, главная преференция у привитых – это не попасть тяжелой формой в стационар. Вот это главная преференция – сохранить свою жизнь, и сохранить свое здоровье, уже. И здоровье, жизнь, и жизнь своих близких. Вот это самая главная преференция, и все остальное, да, это текущие особенности, но вот во все времена, с того момента, как у нас появились профилактические прививки, это главная преференция – сохранение своего здоровья здоровья своих близких. Мне кажется, это самое важное.
Вот у меня даже совпадает со слушательским вопросом. Ну, я для начала прочту в качестве уважения. Да, от слушателей. Вот как описывается ситуация. Человек переболел ковидом, у него появились антитела, то есть он их имеет, антитела, но в процессе болезни ковид не был поставлен, ПЦР-тест оказался отрицательным, хотя симптомы были характерные. И при этом он обращался к врачу, врач лечил его от гриппа. И вот вопрос у слушателя следующий. Такому человеку QR-код не положен? И если не положен, то почему? А я в дополнение от себя уже спрошу, будут ли у нас выдавать сертификаты людям, которые не привиты, и переболевшим без официальных подтверждений, но у них есть высокий уровень антител.
У нас очень большой удельный вес вот в той прослойке, о которой вы сказали, сама она не очень велика, но там больше всего тех, кто, собственно, спрятался от медицинской помощи.
Кто переболел сам по себе,
сам,
да, вы имеете
да,
в виду?
Который переболел, который или не обратился, или которого консультировали просто заочно, не внося в регистрацию. Люди избегали официальной регистрации по целому ряду причин, мы все это хорошо знаем. Но, как правило, у них есть положительный ПЦР. То есть основания для... Или они каким-то образом еще, или они сами делали, или они делали экспресс-тест. То есть они почему-то же знают, что у них
на основании высокого уровня антител.
Вот. Следующий этап – это достаточно определяемый уровень антител. И сегодня этот вопрос стоит перед здравоохранением многих стран. Как здесь быть? Однозначного решения нет ни в одной стране. Вообще решения на эту тему нет пока ни в одной стране мира. Но я хочу сказать, учитывая актуальность этого вопроса, а это в самом деле, если людей это волнует, значит, этим надо плотно заниматься, что сейчас и делают специалисты и Министерство здравоохранения, и наших научно-исследовательских институтов, ищут решение, как определить, человек в самом деле защищен, ведь нам же не важно, что у него там на бумаге написано, главное, чтобы он был защищен от вируса, то есть у него должен быть иммунитет. Оценка этого иммунитета – это вот формирование этой оценки. Это научное исследование, которое сейчас проводится, я уверена, что оно в ближайшие дни будет завершено, и мы получим результаты и ответ на тот вопрос, о котором вы сейчас сказали.
А, наверное, вы говорите о количестве антител, я как человек...
Я говорю о комплексе оценочных показателей, которые смогут дать нам понимание, что этот человек, да, перенес заболевание, и он защищен.
Поняла вас, спасибо.
Вот еще жизненный вопрос, это Тамара Агинская его задает. Сколько дней длится самоизоляция, 2 недели или 3? Врачи все говорят по-разному, при назначении курса лечения от ковида человек подписывает, в том числе, согласие на 3-недельную изоляцию. Это законное требование городской администрации, ну, допустим, московской, или самодеятельность районных властей?
Значит, у нас есть определение инкубационного периода. Для всех инфекций он разный, ну, как правило. Инкубационный период – это максимальный период от встречи с вирусом до проявления клинических признаков. Угу. Максимальный. Для кори он, например, 21 день. В данном случае для новой коронавирусной инфекции он определен в разных странах одинаково, определен Всемирной организацией здравоохранения, он составляет 14 дней. И для людей, которые были в контакте и уходят на изоляцию, потому что они были в контакте, у них еще ничего нет, для них важно это 14 дней обязательное наблюдение медицинское, проявится вирус или не проявится. Потому что, ну, не каждый же день его обследовать, видного. Вот и здесь 14 дней. Если человек уже заболел, если он болен, то врач лечащий определяет, сколько времени ему нужно быть дома. И здесь уже работает не только принцип, чтобы он не заражал других. Он уже дома, он уже болен, он заразен. Он должен за это время освободиться от вируса и полностью выздороветь. Вот поэтому здесь может быть разница. Это просто это разные ситуации, разные случаи. Одно дело контактные до момента проявления. Если за 14 дней ничего не произошло, значит, дальше уже не произойдет. И вторая история – Это, как вы сказали, человек заболел, и его лечащий врач. Вот лечащий врач определяет, сколько человеку быть на изоляции. Мы говорили об этом весной еще 2020 года, о том, что вирус не так быстро покидает организм, и иногда наблюдается выделение в течение 80, и теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает. И в таком случае, конечно, ни один врач не выпишет человека с больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус. Здесь все по-разному может быть.
А вот, Анна Юрьевна, вы сейчас затронули такую тему, в которую, я думаю, попадает огромное количество семей, где наблюдается, ну, заболевший. Ну, вот человек заболел, у него семья, там, 3 человека, 4, стандартная, да? И что делать всем остальным? Вот, ну, у тех, у которых еще никаких симптомов нет, понятно, что у них ПЦР-тест возьмут, но ведь есть шанс, что он будет отрицательным. Вот если у кого-то отрицательный, что делать? Вот я попадала в такую ситуацию, и это, знаете, паника как-то накрывает, хотя вот мы с вами сидим, обсуждаем, у меня это регулярно случается, я вроде бы подкована побольше остальных, а вот раз... И действительно в какой-то
знаете,
попадаешь.
Чтобы вот не было паники, нужно быть привитым. Вот если я знаю, что я привита и я защищена, то ни в какой другой ситуации я в панику впадать не должна. Да, конечно, у меня должна быть настороженность, я все равно буду, и я хожу в маске, несмотря на то, что я и вакцинировалась, и ревакцинировалась, и я буду мыть руки, и я не буду там с кем-то обниматься и нос к носу петь песни или сидеть за столом, потому что это без маски, это риски. Вот это главное, понимаете? Вот это главное, чтобы не ощущать вот это чувство, что же будет, страшно. И сразу вспоминаются все близкие и неблизкие, все истории из прошедших 2 лет, чем все закончилось. Вот это самое главное. Но если есть в семье пациент, мы для этого специальные методические рекомендации сделали и памятки, и все время об этом говорим, а организация жизни в семье, где есть еще, где он не единственный находится в помещении, должна быть такой же, как и при любой опасной вирусной инфекции, например, при гриппе. Человеку должен быть выделен и лучше отдельная комната, если нет, это, так скажем, отдельная его территория.
Угол так называемый, да,
условно выражаясь. Отдельная его территория. У него должно быть отдельное полотенце, у него должна быть отдельная посуда. У него все должно быть отдельное, потому что и он должен быть, насколько это возможно, в маске, и члены семьи на этот период тоже должны дома находиться в маске. Приятно, неприятно, удобно, неудобно. Но если мы защищаем себя от внешней угрозы, она уже вот здесь, человек дышит, то правила должны быть соблюдены неукоснительно. А если нет, тогда ощущение паники будет не покидать еще 2 недели от момента последнего контакта с пациентом. Это неизбежно. Но главная защита от такого рода паники, от такого рода рисков – это прививка.
Угу. Вот японские ученые на днях заявили, что дельта-штамм, похоже, самоликвидировался. Вот это сказка или фантазия? То есть ли подобная вероятность для России?
Ну, если бы это было так, и не только в Японии, мы бы, наверное, все порадовались. И в том случае, если на замену дельта-штамма не придет больше никакой другой. Но пока это научная гипотеза. Более-менее стабильная ситуация сегодня в Японии связана и с охватом иммунизации. И главное, мы все это знаем, с очень высокой дисциплиной в обществе в Японии. Очень высокой дисциплины. И мы все вспомним сейчас кадры, наверное, которые без всякой пандемии, если мы видим улицы Японии, люди ходят в масках. Люди ходят в масках. Начинается гриппозный период.
Они
люди
в России ходят, в масках ходят?
Люди, да,
Александр
и они...
Александр Петрович.
Они, нет, японцы. Я так понимаю, Александр Петрович имеет японцы.
Если они в Россию приехали.
Японцы путешествия, они путешествуя везде, они ходят в масках, они защищают свое здоровье. Поэтому в этой ситуации, да, вирус просто уже не имеет возможности найти себе новую жертву. А если он для него это жизнь?
То есть вирус... вот это падение существенное, которое заметно всему миру, на основании которых выпустили статью, еще не рецензированную до конца, но уже опубликованную на специальном сайте, это не самоуничтожение, а это просто дисциплина.
Еще раз хочу сказать, пока это гипотеза, и мы все ждем опубликации полного текста, чтобы посмотреть, на чем основана эта гипотеза, но не обратить внимание на высокую дисциплину в обществе в Японии просто совершенно невозможно.
Невозможно, это все очевидно. Обратили внимание.
Конечно. Да, конечно, и я бы хотела сказать, что мы и у себя видим, как только люди начинают соблюдать все требования, такие периоды у нас есть, особенно когда совсем страшно, распространение замедляется, размедляется очень быстро. И вот наши нерабочие дни, первый раз весенние, да, в мае, а теперь вот ноябрьские, они очень четко показывают, мы сокращаем количество передач вируса, а вирус не живет, он не размножается на поверхности. Он может оставаться, жить, но он не может, он может размножаться только в организме человека, в отличие от бактерий. И если мы не даем ему возможности попасть в тот организм, где он еще может размножаться, если он попадает в иммунный после вакцинации, то он там тоже размножаться не может. Вот тогда мы останавливаем развитие.
Друзья мои, мы продолжим. Сейчас я прерву нашу дискуссию. Ну, буквально несколько мгновений. Это будут короткие новости в эфире «Комсомольской правды». У нас в гостях глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова. Вместе со мной это интервью ведет Александр Петрович Гамов, политический обозреватель «Комсомольской
и
правды».
И это прямой эфир.
Да.
Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной в студии «Комсомольская правда» работает политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Петрович Гамов. Мое почтение, Александр Петрович.
Всем привет.
В гостях мы принимаем главу Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Александр
Петрович. Главный государственный санитарный врач России.
Эту часть я оставила вам, да. Александр Петрович. Задавайте, пожалуйста, вопрос.
Вот вопрос... По-моему, это вот у тебя, мы с тобой поделили же, мы отрепетировали, что в Африке и Китае обнаружили новую опасность.
Да, это мой вопрос.
COVID-19. Расскажите, пожалуйста, подробно про омикрон. Ну, ты можешь повторить, это твой же вопрос.
Ну, в общем, тут можно задавать, вот уже про Африку и Китай забыть, потому что, как минимум, вчерашняя новость – это 44 на территории Евросоюза, да, 44. Но знаете, меня что лично интересует? Вот я каждый день готовлю хроники коронавируса. С одной стороны, европейские врачи говорят, пока бессимптомно, тяжелых нету у тех, у кого поставлен этот диагноз. А с другой стороны, такой шум и дрожь, что не понимаешь, а простите, мы пока чего-то, ну, как профилактически пугаемся, может быть, не стоит так? Я не хочу показаться циничной, я просто понимаю, что мы все пуганные. Но вы сами говорили, что люди боятся, это нормальное чувство.
Реакция такая, да, есть.
Да, так вот что, нам омикрона как-то бояться или пока еще нечего бояться?
Ну, давайте, мы с омикроном знакомы меньше недели. Меньше недели. Это новый штамм, это абсолютно четко доказано. Что произошло за это время? Ну, во-первых, мы о нем узнали, и коллеги из Южноафриканской Республики совершенно честно о нем рассказали. Интервал между отбором материала и определением, что это новый штамм, в каждой из первых стран составил не меньше одной недели, где-то больше. То есть он появился там... в материале, который был отобран 9, 11, 12 ноября. Что важно понимать, что на сегодняшний день и что пугает? Во-первых, особенности мутации. Все ученые всех стран мира сходятся в одном. Мутации в тех локусах, которые отвечают за еще более быстрое распространение, за его повышенную заразность, и, возможно, вот это возможно, за более высокую инфекционность. То есть он может быть более активным и агрессивным инфекционным агентом. Угу. Это видят коллеги, которые занимаются молекулярной эпидемиологией, то есть которые занимаются патогеном на уровне мельчайших его составляющих. Они видят эти риски, видят все одинаковые, совершенно не сговариваясь. И об этом они предупреждают нас. Да, конечно, мы понимаем риск, потому что дальше эпидемиологи, они оценивают эпидемиологические риски от нового варианта. Если говорить о Южной Африке, то за последние 7 дней в ЮАР заболеваемость увеличилась в 5 раз.
Вот, серьезно, да?
Да. Аргумент. Европа тоже сегодня, но сегодня Европа и так на подъеме, страны Европы получают этот, так скажем, новый штамм в условиях очень серьезных эпидемиологических осложнений, тоже сезонных. Вот пришла волна, она высокая, там заболевших много и тяжелых много. За последние 7 дней В Андорре заболеваемость в 2 раза, во Франции в 1,6, в Испании почти в 1,5 раза. Я не могу сказать и не хочу сказать, и думаю, что это не так, что это связано с новым вирусом. Вовсе нет. Но там сегодня очень высокая нагрузка на систему здравоохранения, и рост уже есть. Что в Южноафриканской Республике? Ну, во-первых, если мы говорим, что там нет тяжелых случаев, мы так себя немножечко останавливаем и говорим, подождите, средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено, это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса нового не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей. И мы говорим о том, что у нас большое количество завозов в разные страны. Это естественно, миграционные потоки, они, собственно, давно открыты. Но у нас не мигрируют люди с тяжелым состоянием здоровья. У нас не летают в Африку отдохнуть люди очень зрелого возраста. И поэтому пока сегодня сказать, что вот у тех, у кого выявили, все так хорошо, и поэтому нечего бояться, нельзя. И в каждом государстве, естественно, меры по предотвращению развития серьезных осложнений эпидемических принимаются, и это совершенно оправдано. Еще раз, с одной стороны, вирусологи, занимающиеся исследованием вируса, говорят, что такие мутации, которые несет в себе омикрон, они, в общем-то, собрались в себя худшие из всех тех, что было. С другой стороны, клиницисты говорят, что пока ничего супер необыкновенного не наблюдают. И мы все вместе говорим, что нет, давайте мы притормозим, сделаем все, чтобы люди не страдали, не заражались, и дальше будем наблюдать ситуацию. То есть надо защитить людей и дальше смотреть за тем, что произошло. Но ученые во всех странах говорят в один голос, что даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить сформировавшийся иммунитет, то это не будет стопроцентный вот этот самый обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок, он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими.
Это как с гриппом прививка.
Конечно. То даже если штамм мутирует...
Пяточка остается.
Конечно. Вы абсолютно правы. А мы зачем делаем прививки? Чтобы организм научился очень быстро узнавать вирус и включать все необходимые системы для того, чтобы его отражать или локализовать внутри организма. Для этого мы делаем прививку, для распознавания. Мы как будто даем организму, иммунитету фотографию. Вот увидел, вот это враг. И ему не нужно много времени тратить на то, чтобы его распознать, научиться бороться. Он в это время проникает, быстро размножаясь в организме. Поэтому вот эта фотография, он не поменялся полностью, он не стал абсолютно другим. У него есть мутации, которые, как говорят вирусологи, могут быть рисковыми, неоднозначными, но могут быть. Но ждать, пока мы увидим реализацию этих рисков, никто в мире сегодня так не делает и не должен делать, потому что главное – здоровье людей. Вот для защиты здоровья людей приняты и принимаются все эти меры. И по поручению президента Российской Федерации правительство разрабатывает специальный план по реагированию. Часть мер уже принята, вы знаете. План по реагированию и на омикрон, и на все возможные другие, может быть, более патоген, может быть, менее патогенные. Сегодня этого, к сожалению, никто не знает. История. Но хочу еще сказать, почему Африка, почему еще риски? В Африке привито чуть больше 25% населения. То есть уровень иммунизации очень невысокий. В Южноафриканской Республике. В целом в Африке это 6% всего населения. Поэтому там сегодня полигон для возможных мутаций. Это совершенно очевидно. И если мы говорим о Южноафриканской Республике, а сегодня ученые говорят, что такого рода мутации могли сложиться у пациента с очень серьезным иммунодефицитом, пораженность в Африке вирусом иммунодефицита человека в Южноафриканской Республике, в частности, очень высокая. Еще и поэтому риски возникающих новых мутаций в Африке всеми учеными расцениваются как крайне значимые и которые нельзя игнорировать. Что сегодня и происходит в мире.
Вот можно я неправильный вопрос задам? Почему иммунологи считают, что прививку в период обострения делать нельзя, а политики настаивают на том, что можно и нужно?
Ну, обострение чего?
Ну,
Период эпидподъема?
Ну, я думаю, да.
Ну, я не готова согласиться именно с такими иммунологами, которые там говорят. Я не знаю, мнения могут быть разными, но есть общая позиция, есть общие правила, это правила эпидемиологии, которые говорят, что если у нас есть средства погасить распространение, мы должны им пользоваться, не подвергая жизни и здоровью людей никакому риску или минимизируя этот риск, независимо от того, ну, какая там позиция сегодня у отдельно взятых специалистов может сформироваться. Мы в самом деле не прививаем против гриппа, когда начинается уже подъем. Но мы прививаем до, мы знаем грипп, у нас есть вакцина, мы нарабатываем ее летом. Для того, чтобы привить осенью всех, кого следует привить, и когда грипп приходит в декабре, мы все привиты, и в декабре от гриппа уже не прививаем. Но сейчас у нас другая ситуация. У нас есть вирус, он пришел к нам значительно раньше, чем у нас появилась система защиты. Это вакцина. И поэтому мы вынуждены так поступать. Мы вынуждены поступать так для того, чтобы защитить людей в моменте. Ну, вы представляете, имея вакцину, сегодня сказать, вы знаете, у нас вакцина есть, но вы тут вот сейчас пока все, а потом тогда, ну, это совершенно... Этого никогда не было. Я хочу сказать, что против оспы Екатерина II начала прививать ровно тогда, когда была оспа. Против кори начали прививать в мире, когда корь бушевала, так же, как и против дифтерии. Если эпидемическое развитие уже есть и появляется на этом фоне вакцина, она, конечно же, используется. И таких примеров в истории эпидемиологии ну столько, сколько есть инфекций.
А я не понимаю, надо было подождать, пока все переболеют, а потом прививать, что ли?
Не знаю.
Или сначала надо наш новый мир построить, потом ракету в космос запускать. Так мыслят некоторые, я знаю. А от слушателей тоже очень вопрос, волнующий многих. Ну, у нас же даже есть вакцинный туризм. Да, вот в Восточную Европу любят ездить. Нужно ли сдавать ПЦР тем, кто привит иностранной вакциной и прибывает в Россию? Ну, или возвращается в Россию, да, свои или же иностранцы. Это не принципиально здесь. Есть ли какие-то ограничения вот для таких людей, например, трехдневный карантин?
Сегодня Российская Федерация ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из Южноафриканской Республики, из стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР. И все. Таких людей совсем немного. По данным Ростуризма и нашего Министерства иностранных дел, это несколько сотен находящихся в ЮАР. Хочу отметить, что у нас не открыто сообщение с Южноафриканской Республикой авиационное. А у нас там более 70 стран, с которыми открыто. Вот вся Россия не открывала прямого авиасообщения. Там нет организованных туристов, организованных групп. Это люди, которые самостоятельно приняли решение и совершают туда поездки. Ну вот количество такое небольшое, и все они при возвращении в Российскую Федерацию любым способом будут вынуждены пройти 14-дневный именно карантин, то есть медицинское наблюдение и полную изоляцию, ровно потому, что риски, связанные с новым штаммом, пока расцениваются как очень высокие. Во всех остальных случаях при пересечении российской границы карантин и ограничения даже на несколько дней не требуются. Для российских граждан, у которых есть информация о вакцинации или о перенесенной болезни, не требуется ПЦР-тестирование. Для тех, у кого нет такой информации, ПЦР-тестирование требуется обязательно. Теперь в течение 48 часов и нужно будет внести это на портал госуслуг. А для иностранцев, которые приезжают в Российскую Федерацию, необходимо предъявление при пересечении границы документа о том, что в течение последних двух суток они прошли тестирование ПЦР и получили этот результат отрицательный, безусловно, независимо от того, есть ли у них какие-то иные медицинские документы.
Угу, понятно.
Вот уже, наверное, там немножко, там чуть больше 10 минут осталось, пора к Новому году приходить. Вот, прежде всего, вопрос такой.
И сейчас Александр Петрович внесет елку.
Нет.
Это он может.
Вот Новому году новый вот этот вот штамм омикрон, он не угрожает никак? Или это все зависит от нас?
А что он имеет в виду? Давайте узнаем.
Что такое угроза?
То есть вы имеете в виду изоляцию, локдаун?
Не знаю.
Но называйте вещи своими именами.
Кто-нибудь заболеет, не дай бог.
Давайте начнем с того. В России зарегистрирован омикрон?
В Российской Федерации пока не выявлен новый штамм.
И не надо.
Меры защиты срабатывают. И на сегодняшний день наши коллеги из Института научно-исследовательской эпидемиологии центрального нашего, о котором вы уже сегодня говорили, они ведут платформу, куда собираются все результаты всех секвенсов в Российской Федерации нового коронавируса из всех лабораторий. Все выкладывают, потому что мы понимаем, что мы должны видеть все. Это и постановление правительства, это было поручение президента Российской Федерации.
То есть и коммерческие вы имеете в виду? Все?
Все. И коммерческие, и государственные, и исследовательские, и Академия наук.
А давайте подробно об этом расскажем. Или рано?
Нет, почему же? В этом ничего необычного нет. Просто для того, чтобы понимать, что происходит, нужно хорошо видеть. А чтобы хорошо видеть, нужно иметь всю информацию.
То есть все карты на стол, Александр. Куда бы, где бы вы ни сдали, все на стол изучаются.
Класс.
Отличаются или все один дельтой болеют?
Все полногеномные, фрагментарные. Потому что ученые, ну, как о научном результате выкладывают эти данные в международную систему GISAID, но вот там сейчас чуть больше 10 тысяч результатов секвенса выложено. В системе национальной у нас уже гораздо более 40 тысяч, то есть вот разница, да? И здесь нет каких-то противоречий, все понимают ценность этого материала, этой информации, она вся обобщена. Так вот, коллеги из института, из СНИ, они с первых минут, буквально с конца прошлой недели, провели большую работу по оценке всех последовательностей, нет ли там мутаций, о которых говорят, которые есть в омикроне. Нет. Они перепроверили все несколько раз. В первую очередь, там, где были положительные, где были секвенсы от людей, которые вернулись недавно из-за границы, у которых было тяжелое течение. То есть мы все еще проанализировали и по разным когортам. На сегодняшний день такого штамма нет. Мы попросили всех, кто работает в Российской Федерации, научно-исследовательские организации, максимально ускорить проведение исследований из того материала, который у них сегодня есть. И поэтому я знаю, сегодня многие лаборатории, лаборатории институтов Роспотребнадзора работают круглосуточно для того, чтобы как можно скорее понять, есть или нет, и увидеть то, что сегодня мы еще не видим. Ну и, конечно, весь материал, мы сейчас делаем выборочное тестирование в аэропорту из тех стран, в которых уже выявлено, мы тестируем, это расходы федерального бюджета, никто из пассажиров.
То есть из очереди вот так человека просят?
Где-то из очереди, где-то всех подряд полностью рейс.
А вот я по ходу дела, Анна Юрьевна, а что, можно вот так вот в 21 веке не пустить омикрон в какую-то страну?
Ну, прямо так, чтобы не пустить, нет, а своевременно выявить и принять меры можно.
Угу, поняла.
Очень хорошо.
Про Новый год вот мы не забыли, да.
Нет, а вы в первой части нашей программы, вы говорили, вот как петь там в масках. Можно в масках петь.
Ну, и я хочу сказать, что омикрон, он все равно тот же самый коронавирус. Он респираторный вирус. Передается он при дыхании. Максимальное количество частиц мы передаем людям и рядом с собой в атмосферный воздух при форсированном выдохе. Это бывает, когда мы поем, и когда мы громко, эмоционально, за столом, как правило, с начала там, застолья до какого-то определенного, эмоции, они нарастают, и, соответственно, интенсивность выдоха тоже нарастает.
А танцевать можно? Маски?
Можно делать все, но просто нужно иметь при этом обязательно понимание, что если мы с вами вместе привиты и вместе танцуем, то риски здесь минимальны. А вот если кто-то из тех, кто за столом веселится и пляшет, к сожалению, иммунитета не имеет, вот у нас сегодня есть люди, которые иммунитет имеют или переболели, а лучше привились, ничего лишнего не ощущая и последствий осложнений не имея. И люди, которые иммунитета не имеют.
То есть, если иммунитета нет, то и не надо в пляске пускать.
Очень высокие риски. Очень высокие риски заболеть.
Это не шутки, это серьезно.
Это крайне серьезно. К сожалению, вот еще раз, реанимации наших ковидных стационаров, палаты интенсивной терапии, это очень печальное место с очень тяжелым течением у людей, которые, не имея иммунитета, не соблюдают тех требований, которые есть.
Вот про иммунитет, подождите, Александр Петрович, очень важный вопрос.
А есть, есть там еще время?
От слушателя, да, есть. Я спросила, у нас еще 6 минут примерно.
Класс, потом...
Чуть меньше. Чем естественно приобретенный иммунитет хуже прививочного? Задает вопрос тоже слушатель.
Наверное, процессом его получения. В первую очередь.
А, ну то, что вы пострадаете
конечно,
сначала, и потом
конечно.
Будет клеточная память, антитела.
Понимаете, чем особенно плохо? Тем, что человек, встречаясь с вирусом, никогда не знает, если у него нет иммунитета, чем эта встреча может закончиться. А закончиться может течением средней степени тяжести. Люди, которые переболели, и в моем окружении есть такие, они говорят, мы теперь мир делим на тех, кто... за прививки и те, кто против.
Меня тоже так
потому
говорят.
Потому что те, кто это пережил, даже без стационара, даже в течение одной недели, это очень тяжелое испытание для организма. И человек это ощущает физически. Ему больно, ему неприятно, ему страшно. И пережить вот это страдание никто никому не хочет пожелать. И, конечно же, иммунитет, который мы приобрели в результате двух инъекций, пострадав, когда нас кололи, да, но, может быть, несколько там при повышении температуры и все, это совершенно несравнимо с тем, что мы испытываем только в процессе болезни, а осложнения, а сколько людей долго восстанавливаются, кто-то с одышкой, кто-то не может сосредоточиться, кого-то мучают головные боли, кого-то бессонница. Это реалии сегодняшнего дня, и у каждого у нас в окружении есть люди, которые могут рассказать собственную историю этих страданий. Ну, разве кому-то можно пожелать так страдать и сравнивать
конечно.
Иммунитет один и второй?
Анна Юрьевна, у нас вот сегодня передача в некотором роде такая, ну, итоговая, потому что уже декабрь, и вот мы с вами уже не первый раз встречаемся, и я заметил, вы чаще стали улыбаться. Вот если говорить об итогах работы ваших коллег, ну, Маша всегда у нас улыбается, а вот вы редко улыбались раньше.
По улыбкам.
Я имею в виду и по телевизору, вот когда мы вас видим. Что, у вас больше оптимизма появилось? Или ваши подчиненные стали лучше работать, институты и ваши ребята?
Вы знаете, Александр Петрович, я хочу вот сразу реагируя на ваш вопрос, использовать сегодняшнюю ситуацию и сказать моим прекрасным подчиненным огромное спасибо. Вы знаете, они просто герои. Я ими горжусь, и я, конечно, их журю, иногда ругаю, ну, просто так в производственном процессе.
Вы умеете ругаться, да?
Я думаю, что они считают, что да. Вот. Но то, что они сделали, то, что они делают, и то, что они сегодня... Ну, вот мы говорим, да, новый омикрон, да, все, они не спят, они работают круглые сутки, и для этого не нужно какого-то специального посыла или специального приказа, просто каждый делает свое дело. У нас прекрасная команда, еще раз хочу сказать, я ими горжусь, и хочу сегодня сказать огромное им спасибо, вот и с наступающим новым этапом нашей жизни.
Сколько человек в вашем... ведомстве.
Ну, у нас больше 65 тысяч, еще раз хочу, все они на
сколько
своем месте.
Сколько вы знаете лично из этого количества?
Я не могу посчитать, но я думаю, что
сколько
очень...
Сколько тысяч?
Очень, не знаю, я никогда не считала в тысячах, я всегда считаю в специалистах. Я знаю всех эпидемиологов, я знаю всех гигиенистов, я знаю ученых, которые, я знаю вирусологов, а так вот количественно нет. Но я хочу сказать, что мне бы очень хотелось надеяться, что конец года, учитывая, что мы все-таки прививаемся, мы прививаемся почти 500 человек каждый день. Это мало, но это уже хорошо. Не сбавляет темпов. И если мы сейчас будем прививаться более интенсивно, мы, безусловно, защитимся от всех возможных новых мутаций. И своим подчиненным и всем хочу пожелать, безусловно, исключительно здоровья. Чтобы нам сохранить здоровье, у нас месяц. Нам нужно этот месяц прожить очень четко, соблюдая все требования. Очень четко. С тем, чтобы новогодние праздники были для нас радостью и ни в коем случае не омрачились какими-то неприятными событиями, связанными с болезнью.
Ну вот если мы будем хорошо себя вести, будем слушаться Анну Юрьевну Попову, рекомендации ваших коллег, вот что нас ждет в следующем году?
Нас ждет хорошие праздничные дни, желательно в родной стране, чтобы не зависнуть надолго в какой-нибудь чужой. Я уже об этом говорила, еще раз хочу попросить наших граждан оставаться в России дома в большие праздничные дни, привиться и провести новогодние праздники максимальное время на свежем воздухе. Сегодня инфраструктура прекрасна и создана уже, и создается и катки, и лыжня, и самые разные парки, там, где есть снег, там, где нет снега. Очень много делается для того, чтобы такой отдых был комфортным. На свежем воздухе, с любимыми родными людьми и в Российской Федерации нас ждет прекрасный Новый год.
Анна Юрьевна Попова где проведет праздник?
Да, безусловно, на работе.
Подождите, сейчас скажу, что на работе, в кабинете?
Ну, 31-го, я надеюсь, что нет, если не потребует. А так, ну, пока нет у нас праздников, и у моих коллег, у моих подчиненных.
А лыжи есть же у вас?
Что есть?
Лыжи.
Как это, сейчас лыжи... вам Александр Петрович придумает Новый год.
У печки стоят, да?
Анна Юрьевна, вы на лыжах катаетесь? Или как-то говорят, ходите на лыжах, правильно
сказать? А как правильно сказать? Но а вы катаетесь, Александр Петрович, или ходите на лыжи?
Ну, я умею так и так.
Нет, лыжи – это прекрасно, коньки замечательные, и санки очень хорошо, и сноуборд осваивать.
Ну, знаете, на катке не опасно, на свежем воздухе не опасно. Или вот когда скопление молодежи, у меня свекровь говорит, я все равно обхожу эти группки молодежи.
Очень правильно.
Ваше любимое новогоднее блюдо, что вы сделаете на Новый год своим близким?
Назад
своим
секунд.
Близким, что-нибудь обязательно вкусное сделаю своим близким. Легкое овощной салат.
Рецепт.
Овощной салат мы всегда едим из самых разных овощей.
Александр Петрович, рецепт в следующий раз. Потому что время вышло. Спасибо большое. Глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова была сегодня в эфире «Комсомольская правда» в прямом эфире. Для вас работали Александр Гамов и Мария Баченина.
Счастливо.
Спасибо.